Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Узники совести». Ну, мне почему-то кажется, что уже, наверное, не осталось ни одного человека, который вообще в жизни ни разу бы не слышал бы вот это словосочетание. Ну, обычно оно еще сопровождается таким могучим, масштабным панегириком, дескать, узники совести, вы не забыты навечно в наших сердцах и так далее, и так далее. Но всякий раз, когда это словосочетание употребляется, возникает вопрос, а по отношению вообще к кому? Ну, потому что ведь это же самое главное, кого называют узниками совести. Ведь этому определению не так на самом деле много лет. Оно появилось в самом начале 60-х годов прошлого 20-го столетия, в самый вот что ни на есть разгар холодной войны. Организовало это все международное правозащитное движение Amnesty International. И вот Питер Беннинсон являлся, так сказать, автором-креативщиком этой истории про узников совести. И изначально, по замыслу организаторов, таковыми должны были пониматься исключительно те, кто мирно выражал свои политические, религиозные и даже научные взгляды. Ну, не надо меня только спрашивать, какое к этому отношение имеет наука, потому что нам же уже небезызвестный певец Лоза объяснил, что все является плоским, поэтому что, но он тоже, наверное, с этой точки зрения узник совести, просто еще не коронованный. Но это я, конечно, иронизирую. Сегодня узник совести раздается вот строго по рецептам, как Остап Бендер рисовал сеятеля, разбрасывающего облигации госзайма. То есть, мне кажется, уже абсолютно любой, не просто человек, а даже, наверное, какая-нибудь животинка тоже может называться узником совести. Потому что наплевали уже все давным-давно на, так сказать, пожелания отцов-основателей этого определения и сыпется, как из рога изобилия. Куда ни посмотреть, сплошные узники совести. Блогер Синица, который пообещал убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Узник совести. Антисемит и международный проходимец Навальный. Узник совести. Выживший из ума дипломат Козыревской эпохи Платошкин. Узник совести. Муниципальный депутат Яшин. Узник совести. То есть это, понимаете, это какое-то вообще в чистом виде безумие. И мало того, что Amnesty International разбрасывает вот это вот определение чуть ли не ежедневно, так еще и остальные организации тоже стремятся, так сказать, внести свою лепту. У нас уже есть премьер-лига узников совести, то есть это те, кто, по мнению нескольких организаций, является узником совести. Есть просто профессиональная лига узников совести, есть любительский дивизион, ну и есть нищебродский. Это когда там какой-нибудь школьник сам себя определит в узнике совести, потому что не хочет решать домашнее задание по алгебре. Ну что, вполне себе нормально. Посмотрите, как за 60 лет трансформировалось это определение. И ведь нам есть чем сравнивать. Вот в Советском Союзе, может быть, для кого-то это пока что сейчас удивительным, но узников совести были единицы. Ну, то есть, казалось бы, да, если почитать западных советологов, то вся советская интеллигенция в той или иной степени, ну, как правило, в той, нежели в иной, находилась в безостановочной борьбе с советской властью и хотя бы по этой причине должна была бы наименоваться узником совести. Но обычно упоминаются только три фамилии. Это Вазиф Мейланов, Натан Шаранский и Андрей Сахаров. Ну, давайте начнем с Андрея Дмитриевича Сахарова. Его имя, конечно, стало во многом синонимом непростых годков эпохи нашей перестройки. Андрей Дмитриевич на трибуне съезда народных депутатов – это действительно был просто праздник какой-то, яркое ослепительное шоу. К моему ужасу, когда уже будучи во взрослом, так сказать, возрасте, я взялся перечитывать, ну, непосредственно творческое наследие Андрея Дмитриевича Сахарова, то, что относилось к политике, то у меня встал вопрос, а вот он точно был политиком? Он точно был узником совести? Ну, потому что его можно назвать, наверное, романтиком. Наверное, его можно назвать мечтателем. Его можно назвать, ну, наверное, не от мира сего. В конце концов, можно даже считать человеком, который круто на 180 градусов изменил свои, так сказать, жизненные и нравственные ориентиры. Но какое к этому всему имеет отношение узник совести? Другой персонаж этой же эпохи – Вазиф Мейланов. Ну, по нынешним меркам, ну, вообще странная история, да? Его бы сейчас бы посадили бы в тюрьму на Западе. И причем, видимо, электрический стул был бы ему наградой. Потому что он протестовал против любого проявления национализма. Но мы же видим, что там происходит вот с этим эпическим движением «Былм». И понимаем, что Миланову, в общем, сегодня было бы достаточно кисло жить. Он был противником радикального исламизма. И мы, глядя, как целые, так сказать, десятки тысяч муниципальных депутатов из Алеппо с автоматами Калашникова прибывают в Европу, мы понимаем, насколько вообще взгляды Миланова характерны для вот нынешней эпохи. И так далее. Вот ты кого не возьми из прежних узников совести, это люди все-таки с идейным каким-то духовным наполнением. Ну, их взгляды могли вам категорически не нравиться. Ну, в конце концов, они не тульский пряник, чтобы нравиться всем. Но, по крайней мере, это были люди последовательные, которые, сказавши «А», всегда договаривали потом до буквы «Я» в запале. И иной раз еще несколько раз могли на бис повторить этот самый алфавит. А вот нынешние узники совести, их вообще можно сравнивать? Вот все же познается, извините за тавтологию, в сравнении. Вот Валерия Ильинична Новодворская. Вот, казалось бы, да, это бастион демократической веры. Но она не являлась узником совести. Больше того, Валерия Ильинична Новодворская, в отличие от нынешних узников совести, почему-то никогда не говорила от имени народа. Может быть, это потому, что Валерия Ильинична всегда находилась в острой фазе борьбы с этим самым народом, который, по ее разумению, был не того-с. И, наверное, последнее, что она хотела бы сделать, это отождествить себя с советским народом. С совками и гбульничками. Это сейчас вот прямая цитата от Валерии Ильиничны Новодворской. Я это лично неоднократно слышал. Валерия Ильинична не была узником совести. Еще один герой той эпохи – Лев Григорьевич Убошко. Советский диссидент, отсидевший в тюрьме многие годы. Жертва действительно карательной психиатрии той эпохи. Он тоже не был узником совести. Хотя по части вот той самой совестливости, да, если мы берем за точку отчета знаменитые слова Александра Исаевича Солженицына, Убошко мог бы дать фору всему Европейскому парламенту, ОБСЕ и Госдепу вместе взятыми. Поверьте мне, я многие годы общался со Львом Григорьевичем. Вот у него все с этой точки зрения было не просто в порядке, в абсолютном. Но он точно так же не отождествлял себя с народом. Больше того, Лев Григорьевич находился в активной фазе борьбы с этим самым народом, который упорно не желал демократических преобразований. Незадолго до своей смерти Лев Григорьевич, мы с ним беседовали у него в кабинете дома на Бауманской, он сказал, вот это сейчас вот я опять же буквально цитирую, «Вот потому мы живем так и сдохнем так». Потому что невозможно достучаться до людей, которые ничего не желают слушать. И он был с этой точки зрения абсолютно прав. Действительно, до нас невозможно достучаться. Но теперь есть узники совести, которые, во-первых, таковыми не являются по меркам отцов-основателей этой организации. Во-вторых, они вообще люди без совести, поэтому уж тем более узниками они ее находиться не могут. Третье. Они все время говорят от имени широких народных масс. Вот взять наших последних узников совести, Ну, давайте начнем с Алексея Навального. Правда, его Amnesty International разрукопожали и сказали, что, слушайте, мы тут совершенно случайно выяснили подлинные взгляды Алексея Навального, которые полны шовинизма, нетерпимости и нецензурной лексики по отношению к разным людям и даже национальностям и вероисповеданиям. Поэтому мы забираем свои слова назад и считаем его более не узником совести. Так вот, когда этого человека награждали таким волнительным термином, хоть кто-нибудь вообще поинтересовался, а что в анамнезе всей этой истории? Какие взгляды преследует Алексей Анатольевич? Насколько, в принципе, все это с чем-либо можно сопоставить? Но нет. Зачем? Главное – это ж короновать. Знаете, мне это начинает все больше и больше напоминать наши так называемые дворянские собрания, ну, где можно титул графа или князя просто купить. Немножечко денежек занес – и вот ты, пожалуйста, будешь Ноздреватковским графом Херсонским. И никто к тебе не сможет пристать. Ну, потому что имеешь полное моральное право. Заплатил. За наших нынешних узников совести платит понятно кто. Платят исправно, поэтому ширятся их ряды. У нас скоро узников совести будет больше, чем население Российской Федерации. Это будет страшно, потому что тогда я не понимаю, как проводить выборы куда угодно. Хоть даже в мяском женской бане, но один узник совести не может соревноваться с другим. А началась вся эта волнительная история вот с этим обнулением понятия узник совести в 2006 году, когда вечного потребителя грантов, правозащитника, ну, правда, я не знаю, насколько он является правозащитником вот с канонической точки зрения, я имею в виду Льва Пономарева, потому что его никогда не интересовали права русских. Ну, то есть он готов выступить за кого угодно, кроме как за русских. Вообще я ни разу не слышал от наших правозащитников ни единого слова по поводу русских или хотя бы русскоязычных. Все время надо вот каких-то других находить. Ну, ладно, это тут, что называется, дело вкуса. Может быть, там какие-то проблемы есть в детстве обидели, там, ну, я не знаю, или неприятности с налоговой сказались. Всяко бывает. Так вот, когда они назвали Пономарева узником совести, открылся шлюз. И некому, вот сейчас буквально я вот хочу вот на 5 секунд стать Юлией Латыниной, и некому было поставить плотину, буквально соорудить Днепрогэс на пути этой волнительной стихии. Дальше узники совести множились, как грибы после дождя. Стоило кому-то там выйти на какую-нибудь несогласованную акцию, он тут же называл себя узником совести. Отдельно старался иностранный агент, ну, это сегодня он иностранный агент, тогда он еще таковым не был де юре, хотя был де факто, это я имею в виду Мемориал. Этот штамповал, ну, просто с удовольствием, ничем не сравнимо. Вообще, я вот, знаете, это бы сравнил бы с Байретским фестивалем, где вот Вагнера ставят много часов, так и вот здесь вот с узниками совести происходило. Кто только у нас не объявлен узником совести. Жертвы болотной, ну это вот они так называются, жертвы болот, то есть они сами пошли, сами кинулись на ОМОН, сами сели, но они при этом называются жертвами и узниками совести. Участники Великой Августовской донатной революции 2019 года. Участники Великой Январской Гульфиковой революции образца 2021 года, те люди, кто попал на штрафы за несоблюдение карантинных мер в эпоху пандемии в 2020 году, любой демократ просто по определению узник совести, не попавший в Государственную Думу тоже узник совести, наши футболисты Кокорин, Мамаев, ну и еще, наверное, человек 30, это просто потомственные узники совести, потому что они не могут поступиться своими принципами играть в футбол, потому что то, что они делают, это не футбол совсем, и так далее. Доходит до абсурда абсолютного. При этом у меня возникает вопрос, ну хорошо, вот Amnesty International, они эту схему придумали и реализовали. Ну тогда, может быть, им надо быть как-то последовательным, но можно американских расистов назвать узниками совести. Ну а чего? Ну они же тоже мучаются. Уж там некоторые пожизненно получили. В конце концов, ну, если вообще исходить из вот нынешнего разбрасывания термина «узник совести», то главным надо признать вообще Рудольфа Гесса. Слушайте, он 40 лет отсидел. Ну да, на его совести миллионы погибших. Он был заместителем Гитлера по партии. Он был одним из инициаторов Нюрнбергских расовых законов. «Хрустальная ночь», «Ночь длинных ножей» – это все Рудольф Гесс. «Человеконенавистнические теории», второй том «Майн Кампфа» и так далее. Но нет, Рудольфа Гесса мы не считаем, правильно, кстати, делаем, не считаем узником совести. Но почему-то любого проходимца радиусом поменьше мы готовы таковым называть. Ну, с подачи, естественно, Amnesty International. А все познается в сравнении. Вот есть такой чрезвычайно популярный в узких кругах негодяев и подонков человек, музыкант Адам Дарски, он же Нергаль. Музыкант из Польши, самый оголтелый сатанист. Тут давеча его привлекли к суду. Он поместил у себя в Инстаграме фотографию, где ставит ногу на изображение Девы Марии. Ну, естественно, гордые потомки польской шляхты перевозбудили, сказали: «Ах ты так? Но на тебя у нас есть уголовный кодекс». В общем, Нергалю грозит двушечка, что вполне себе еще гуманно по меркам того отношения к религии, которое царит в Польше, потому что это далеко не первый перформанс Дарски. Ну, он там Библию рвал, у него вообще богатая, так сказать, практика вызова польскому обществу. Так вот, его же никто не назвал узником совести. Никакой Amnesty International по этому поводу заявление не выпустил. Никакой там европейский правозащитник не вскинул руки к небу и не заголосил истошно, как падающий в пропасть койот, о том, что вот таким образом унижают узника совести, потому что все понимают, что это не узник, уж тем более не совесть. А параллельно есть другой пример. Есть Павленский. Помните этого художника-акциониста, который свою мошонку прибивал к брусчатке Красной площади? Он ведь тоже был назван узником совести. Но тут такая досада, а? Французский апелляционный суд признал, что французские правоохранительные органы совершенно справедливо отправили господина Павленского на Цугундер. И сразу после этого как-то стремительно исчезает из обращения по отношению к нему узник совести. А чего так? Не, ну может быть вообще стоит навести, так сказать, порядок какой-то при этом титуле? Ну потому что вещи странные происходят. Ну, правда, странные. Нигде никогда не работающий лоботряс Яшин, которого избрали муниципальным депутатом, ну и того, там жильцы его не видят, он всегда где-то. Он у нас узник совести. Потому что он отсидел аж на 15 суток. В этом месте все старые большевики и вся Волгала, наверное, содрогнулись от хохота. 15 суток отсидел узник совести. И может претендовать на какую-нибудь правозащитную премию. Навальный, Соболь у нас тоже, кстати, узник совести. Люба Соболь – узник совести. Но вообще вот само по себе это сочетание способно внушить душевный трепет. Но на это даже никто внимания не обращает. И вот этот процесс происходит безостановочно. У меня ощущение такое, что, может, просто создается какой-то орден, ну, я не знаю, меченосцев, или там партия какого-то нового типа. Но этому должна же следовать какая-то логика. А ее нету. Чем дальше, тем больше. Колесникова в Белоруссии – узник совести. Бабарика – тоже узник совести. Единственный, кто там не стал еще узником совести, это госпожа Тихановская, но она же сбежала. Ей же предлагали: посиди, деточка, будешь узником совести. Нет, она предпочла варить борщ на кухне в литовской квартире. У нас впереди, между прочим, выборы в Государственную Думу. Мне страшно себе представить, сколько по итогам будет узников совести. Потому что это уже не поддается ни осмыслению, ни учету, ничего. А самое главное, ну хорошо, ладно, давайте не будем уже капризными и вредными, давайте согласимся, узник совести, это вот вполне себе имеет место быть. Но может тогда просто надо слово «совесть» как-то более широко трактовать? Может быть, тогда пусть это звучит так: узник совести, не смогший отказаться от гранта. Или узник совести, обналичивший 3 биткоина. Или же узник совести, призвавший малолеток на баррикады. И как-то вот сразу становится более понятно, о ком идет речь. Потому что я вам совсем страшные вещи скажу. Вы знаете, что наша страна, вот Российская Федерация, по числу узников совести имеет больше, чем Европа и США вместе взятые. На Украине, например, нет ни одного узника совести. А какой, кто там узник совести ест? Зеленский только если, да? Вот ему совестливо, что его избрали на этот проклятый пост гетмана, и он вынужден за все за это отвечать. Других узников совести нету. На всем постсоветском пространстве тоже там вот единицы, кого можно назвать узниками совести. Даже в широкой трактовке Amnesty International. Они все у нас. Просто не государство, а заповедник узников совести. Главное, что все они почему-то при этом еще на свободе. Ну, вообще, если так разбираться, да, узник совести – это кто? Это человек, либо сидящий в зоне, либо находящийся на поселении, либо только что освободившийся и никак не получается у него обустроиться в этой жизни, он все еще меряет вот теми самыми категориями. А кому это сегодня, извините, употребимо сочетание? Я плакал от восторга, когда в 2010 году прочитал, что Борис Немцов назван узником совести. Ребят, вы вообще хорошо представляли себе Бориса Ефимовича Немцова? Вот этого сибарита и жизнелюба, узник совести. Вы представляете себе Бориса Ефимовича Немцова в клевту лагерном с коркой хлеба? Вы его называете узником совести и еще и гордитесь этим. Мне вообще иногда кажется, что лучшее, что может сделать Amnesty International, это просто, так сказать, собрать отчетное перевыборное собрание, подвести итоги своей деятельности, посмотреть биографии, кого они провозгласили рыцарями империи совести, после этого собрать пресс-конференцию, сказать: «Все, больше мы так жить не можем, мы распускаемся, простите нас все». Прежде всего, узники совести. Это было бы единственно честным действом во всей этой истории. Потому что то, что начиналось, в принципе, со здравой идеи борьбы и защиты прав человека, превратилось в абсолютную пародию на здравый смысл. Вот это, конечно, единственное, с чем теперь ассоциируется понятие «узник совести», что лично меня на самом деле очень сильно огорчает. Ну, может быть, потому, что я еще помню про это самое понятие «элементарная человеческая совесть». Такие дела, друзья. До встречи через неделю. Продолжим разбирать мифы, связанные с историей в 20-м столетии. Я, Армен Гаспарян, на этом прощаюсь. Берегите себя и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.